Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» начинает «Свежее утро». Прямой эфир. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев. Все в студии.
Привет, Леш.
Все собрались для того, чтобы познакомить вас с главными событиями сегодняшнего утра. И надо сказать, что много событий таких тревожных, неприятных, трагических.
Как я сказала за эфиром, иногда хочется извиниться перед слушателями, когда с утра пораньше ты озвучиваешь подобные новости.
Да.
Но наша работа, а вот такое в мире, к сожалению, происходит.
Да. Несмотря на авиакатастрофу, летные испытания Ил-112В продолжатся.
Ил-112В — это легкий военно-транспортный самолет. И напомню, что накануне первый опытный образец именно этого самолета потерпел крушение в подмосковной Кубинке при заходе на посадку на аэродром. На борту были три члена экипажа. Все они, к сожалению, погибли. Предварительная причина катастрофы — возгорание правого двигателя с его последующим отказом. Вот как пишут РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, несмотря на трагедию, программа летных испытаний все равно будет продолжаться. В настоящее время второй опытный образец этого самолета проходит прочностные испытания, ну, испытания на прочность на стенде. Третий, четвертый опытные самолеты тоже подключат к полетам. Ожидается, что они поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года. Ну, то есть испытания на долгий срок, и они будут продолжаться, несмотря на вот то, что произошло. Ил-112В.
Да.
Давай
расскажем,
немного
да.
подробнее расскажем про этот самолет. Предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массы 5 тонн. Он должен сменить парк советских самолетов Ан-26, которые сейчас постепенно, собственно, тоже исчезнут. Скорость этого самолета Ил-112В 470 километров в час, а дальность полета с максимальной нагрузкой более 1000 километров, 1200, если быть точнее. Что здесь еще нужно напомнить, что ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что проблемы с созданием этого самолета постепенно удается решать. Уже сообщалось о том, что самолет получился слишком тяжелым, ну и вот в том числе как бы эту проблему хотят решить как можно скорее, но теперь будут еще выяснять точные причины ЧП, авиакатастрофы, которая произошла, и если там действительно есть какие-то проблемы с двигателем, то необходимо решать эти
да.
проблемы.
Эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко с нами на прямой связи. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Витальевич, слушайте, как же так могло произойти вот такой, знаете, общечеловеческий вопрос? Неужели...
Недоработали,
да,
конструкционное, не
подготовились. Или перед полетом было что-то не так, проверки были не в полном объеме или не в том качестве?
Нет, вы знаете, рано делать выводы, для этого есть специальная комиссия, которая будет все расследовать, выяснять, уточнять и сделает соответствующие выводы, что произошло. Поэтому говорить рано, кто в этом виноват, что в этом виновато, потому что здесь случайность очень много бывает. Тем более, подчеркну, данная катастрофа произошла с опытной моделью. За штурвалами были летчики-испытатели. То есть это такая серая зона, когда машина только рождается. И поверьте, с любой абсолютно машиной такие вещи,
да?
Конечно, может произойти, потому что это новая техника, новый двигатель, новый самолет.
Дмитрий Витальевич, позвольте вопрос тоже дилетантского характера. А разве на опытных самолетах не должна быть установлена какая-то система, которая позволит летчикам-испытателям, этим героям, которые в серой зоне в этой работают, спастись? Ну, типа катапульты, например.
Нет, катапульты, естественно, ставятся. Но не на всех самолетах, тут надо понимать. Катапульты ставятся на истребителях, катапульты ставятся на бомбардировщиках. И бывает даже ставят катапульты на вертолеты, то есть, допустим, на К-50, К-52 стоит катапульта. Но на транспортных, как правило, катапульту не ставят. Но летчики-испытатели имеют возможность покинуть самолет, они имеют парашюты, Они, как видели, в шлемах летают, то есть не гарнитуру. Вот, но дело все в том, что та ситуация, которая произошла с экипажем Николая Дмитриевича, это была малая высота, около 50 метров. Это была глиссада посадочная, то есть скорость уже низкая. То есть самолет фактически заходит на посадку, то есть скорости все параметры минимальные. Вот, там прыгать практически бесполезно. То есть это уже парашют здесь не помог.
Ну, то есть выхода, получается, из этой ситуации, счастливого такого конца не было в тех ситуациях, которые сложились?
Выхода не было, то есть мы не знаем, что, я повторю, что произошло, потому что...
Да, причины будут выяснять еще.
Самолет может лететь на одном двигателе, он должен лететь на одном двигателе. Вот, какая ситуация была в конкретном случае, ни я не знаю, никто не знает. Знает один пока Господь Бог, через какое-то время об этом узнают люди.
Если испытания летные будут продолжаться, ну, каковы шансы, что найдут все причины, все недоработки какие-то, они их доработают, и в дальнейшем ситуация трагедии не повторится?
Ну, для этого как раз и проводятся испытания, чтобы выявить все недоработки. Потому что я подчеркнул, летчик-испытатель – это не просто летчик, это соавтор вместе с конструктором, вместе с рабочими завода. Они вместе... командой создают машину.
А вот год испытаний – это много или мало? Вот если третий, четвертый опытный самолет хотят, чтобы подключить к полетам летом следующего года, то есть через год, это много или мало для подобных испытаний?
Нет, это немного, хотя, конечно, Ил-112 рождается, я бы сказал, как в муках, действительно, вы уже рассказали про слова вице-премьера Юрия Борисова, это правда, да, самолет перетяжелили, самолет очень запаздывает, потому что долгое время при предыдущих руководителях мы играли с Украиной в совместные проекты, потеряли много денег, вот, в результате оказались сейчас по транспортной авиации у разбитого корыта, то есть Паркан-26, парк – это легкие транспортные самолеты, Паркан-12 – это средний транспортный самолет. Они находятся не в изношенном состоянии, они находятся в суперизношенном состоянии. То есть это на грани фактически. А у нас самолета ни легкого, ни среднего сейчас нету. По среднему ситуации, поверьте, еще хуже, потому что Ил-112 летает, а вот среднего транспорта нету даже в теории. Ну, точнее, в теории он есть, но... Ни в каких, ни в макетах, ничего кроме моделек его не существует. Нам, слава богу, удалось выправить ситуацию по Ил-76, то есть мы модернизировали, выпускаем, это как бы программа движется. Вот сейчас следующий шаг, это нужен легкий транспортный самолет. Иначе авиация, она без вот этих вот звеньев, легкие, средние, тяжелые, она не сможет нормально функционировать в этом транспорте.
Дмитрий Витальевич, потому а что... какие еще плюсы у этой модели? Потому что вот мы отметили, какие проблемы при создании возникают.
Плюс то, что более новая, чем все предыдущее. Второе, у него расширенное грузовое пространство, то есть грузовой отсек. Он, в принципе, позволяет принять себя по объему на данный момент, позволяет принять себя бронеавтомобиль «Тигр», позволяет принять новые реактивные двигатели, потому что предназначение таких летных транспортных самолетов, в том числе, чтобы они могли перевозить и в том числе и двигатели для реактивной авиации. Потому что его сухопутным путем отправить сложнее, и растрясет, и опаснее, и тому подобное, и мобильность нарушает. Вот. Но конкретно эта машина, учитывая, что это высокоплан, что, кстати, для КБ Илюшина не было характерно развитие таких машин, высокопланы, когда крыло вверху, это характерная черта антоновских машин. Позволяет машине садиться на полевые аэродромы, то есть двигатели выше находятся. Сама конструкция тоже позволяет работать с поля. Наличие аппарели сзади, которая позволяет быстро проводить погрузку-разгрузку.
Вот. Знаете, вот, да, с этим все понятно. Я как-то, что называется, залип, есть такой термин. На ваших словах относительно того, что у нас нет вот этих легких со средними еще тяжелее транспортные самолеты. Вот зашел в электронную энциклопедию, посмотрел, у испанцев есть самолет 97-го года Кассаси-295, у Италии совместно с Соединенными Штатами есть самолет, но одноклассник нашего 112-112В. А скажите, может быть, проще купить самолеты, чтобы они были?
Ну, смотрите, вы перечислили хорошо так всех членов блока НАТО. Дело все в том, что вся авиация, абсолютно вся авиация, включая гражданскую, на которой летает, допустим, наш Аэрофлот, Победа и тому подобное, в случае боевых действий военных, она реквизируется, на этих самолетах переправляют, будут перевозить людей, перевозить грузы. К примеру, американский план быстрого реагирования в Европе, которые они как бы до конца и не свернули. То есть, когда в Европе находятся склады с тяжелым вооружением, танками там, и так далее, с амуницией, вот, в случае начала условных военных действий, еще в СССР было придумано, американские военнослужащие с личным оружием на гражданских самолетах, на всем, что летают, перебазируются в Европу, и в Европе уже расконсервируют эту военную технику со складов и вступают в бой.
Ну, мой тезис был связан с тем, что их нет. Никто же не говорит, что не нужно заниматься разработкой, испытаниями и так далее. Но и лакун, на мой взгляд, тоже не должно возникать.
Ил-112В – это военная машина. По большей части военная. Для замены Ан-24 делается Ил-114. Тот, который летал на Максе, кстати, который тоже Николай Бедренович Куимов пилотировал двигатель. Вот эта машина тоже советского задела, тоже сильно модернизированная. Вот она именно будет заниматься пассажирскими перевозками такого типа. А это военная машина, она должна быть полностью нашей.
На 100%. Да, безусловно, это конечно.
Потому что это безопасность государства, безопасность страны тут.
Спасибо большое, Дмитрий Витальевич, эксперт в области авиации, замглавного редактора журнала «Арсенал Отечества». Дмитрий Дрозденко был с нами на прямой связи.
Вы слушаете радио «Спутник».
Еще одна авиакатастрофа. Тела всех погибших в авиакатастрофе с вертолетом на Камчатке подняли на поверхность со дна Курильского озера.
Речь идет о 7 пассажирах и о командире воздушного судна. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов. Я напомню, что эта трагедия произошла 12 августа. Вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро», в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упало в Курильское озеро на Камчатке. 8 человек им удалось спастись вовремя. Я читала, знаешь, когда только это все произошло. И когда уже было понятно, было обнаружено несколько человек на поверхности, их спасали, как раз-таки я прочитала комментарий о произошедшем, ну, одного вот из тех людей, кому удалось выбраться из вертолета.
Да, фридайвер, да, который занимается подводным плаванием.
Нет, я читала, значит, другое. То есть человек заметил, он говорит, буквально не было понятно, что они садятся на воду. За 2 секунды до погружения неожиданного, он понял, что это вода, и вот каким-то чудом успел набрать воздух, и в воде увидел, как вот кто-то другой как раз-таки выбирается через задний отсек, выплывает, ну и вот ему удалось тоже выбраться.
Ну и напомню, еще фридайвер был спасшийся, тоже вот удивительная судьба человека, который занимается тем, что задерживает дыхание и погружается на какие-то сумасшедшие глубины, без аквалангов, без всего прочего. Он тоже рассказывал, ему удалось выжить, но он осознал, что произошла авария только в момент, когда вода, значит, хлынула ему в лицо. То есть он до последнего не знал. И отсюда возникают вопросы. Неужели не было какой-то сигнализации аварийной, понимаешь, сработавшей? Потому что они спали в вертолете в этом. И ему действительно тоже вот...
Но мы не можем здесь уже знать всех деталей. Тоже идет расследование. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Теперь спасателям, какая перед ними еще стоит задача? Поднять корпус вертолета. Это необходимо для, собственно говоря, проведения всех следственных действий. Ну и также во избежание каких-либо возможных негативных последствий для экологии. Сегодня с рассветом, мы учитываем разницу во времени между Москвой и Камчаткой, сегодня с рассветом начала, ну, как сначала была приостановлена из-за плохих погодных условий поисковая операция, потом она возобновилась. На месте ЧП спасатели также оказывали психологическую помощь, потому что один из пассажиров, он отказался покидать место крушения вертолета, пока не поднимут тела его близких и родных. Поэтому психологи тоже работали на месте. В 15:00 по местному времени, это 6 часов утра по Москве, операция на месте крушения была завершена. Авиакомпания «Витязь Аэро», собственно, вот чей вертолет, работает на Камчатке с 2009 года. В парке более 20 вертолетов Ми-8. Ну, в отдаленные районы, да, Камчатки они летают, в том числе пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы. Ну и после ЧП, после трагедии 13 августа Росавиация запретила авиакомпании выполнять коммерческие пассажирские полеты по Камчатке. Да.
Еще одна новость, связанная с авиацией и катастрофами.
Радио «Спутник».
Соединенные Штаты подтвердили обнаружение человеческих останков на самолете из Афганистана в отсеке для шасси.
Ну, совершенно ужасные кадры накануне мы наблюдали в интернете, в различных телеграм-каналах, когда человек, ну, точнее, тело...
Да, несколько людей упали. И у меня возникает... Простите, пожалуйста, но мне не хочется как-то, чтобы это кто-то воспринял как иронию. Но я все равно не могу понять, ну что должно быть у человека в голове, чтобы, значит, схватиться за шасси и на что надеяться?
Это тоже, ну, действительно много вопросов. Возможно, это в результате некой паники произошло. Вот такие действия необдуманные случались, страх, и поэтому здесь судить нельзя. Но в общем, подтвердили, что обнаружили человеческие останки на самолете, который летел из Афганистана. В США началось расследование по этому делу. Ну и также мы помним кадры, когда вот люди падали с самолета и тоже погибли. Здесь важен комментарий постпресс США при ООН. Линда Томас Фринфилд заявила, что друзья и союзники Соединенных Штатов не виснут на самолетах. Вот такая вот цитата. И также ее спросили, можно ли сравнить странная эвакуацию градация. Из Афганистана с эвакуацией из Сайгона в 75-м году. А она сказала, что нет, это мы живем уже в совершенно другом мире, и та ситуация, которая происходит в Афганистане, она не запланирована. То есть это можно было в определенной степени ожидать. Ну, не
прогнозируемое,
да, все верно.
Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев с нами на прямой связи. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, Игорь Георгиевич, да.
Я просто вот этого слова запланировано там, или не могла быть, или могла быть не-не-не. Вот эти все формулировки, которые сейчас мы слышим от американских деятелей, чиновников и так далее. Но 3 месяца назад перед нацией Байден сказал, что нет, такого не будет. Значит, у него было недостаточно информации. Значит, как это что? Действительно провал разведслужб Соединенных Штатов Америки, которые строят графики, прогнозируют ситуацию, развитие ситуации и так далее. Как это понимать?
Ну, вообще прогнозировать что-то очень сложно. То, что это действительно серьезное поражение американцев, и недаром сравнивать с Вьетнамской войной, хотя, наверное, здесь параллели, может быть, и не очень уместны. Все-таки таких потерь, как во Вьетнаме, в Афганистане, американцы не несли. Но то, что это поражение американцев, это паника и действительно незапланированные, непредсказуемые действия, это очевидно, на мой взгляд.
Игорь Георгиевич, здесь еще вот ряд...
Я прошу прощения. Да. Давай, так, прости, давай, пожалуйста. Давай. Но у меня, слушайте, ведь там тратится огромное количество денег в аналитические отделы. Существуют десятки специальных служб. При каждой специальной службе есть те самые аналитики, аналитические отделы, специалисты, которые прогнозируют. Есть компьютерные графики, диаграммы, мы все это видим и так далее. Но не кажется ли вам, что это слишком простой ответ? Всякое бывает.
Здесь нужно еще, конечно, иметь в виду, что это Афганистан. Восток – дело тонкое, как говорилось в известном фильме. И, в общем-то, я вполне допускаю, что и недостаточно специалистов, которые просто разбираются, да, в этой стране, понимают специфику жизни. Здесь нужно, кстати, и наш опыт учитывать. Да, мы тоже в Афганистане были достаточно долго. И, мне кажется, вот американцы, от них еще и британцы, если вспомнить 19 век, которые там безуспешно пытались завоевать Афганистан, вот они эту специфику до конца не прочувствовали и не понимают особенности жизни.
Ну, то есть особенности региона, да, и самой страны. Игорь Георгиевич, здесь вот по поводу финансов важный момент. Есть, США отменили массовые поставки долларов в Афганистан для того, чтобы они не попали в руки талибам. Как в связи с этим, ну, можем ли мы вообще, что изменится? Что изменится по факту? Насколько, может быть, ну, об экономике в Афганистане сейчас, конечно, очень сложно тяжело говорить, да, и сложно, да. Но, тем не менее, итоги вот такого решения?
Ну, здесь сразу нужно помнить, что вообще-то американцы талибаны создали, да, поэтому они теперь отменили финансирование той самой организации, которую они создали, которая, в общем-то, вышла из-под их контроля. Я не думаю, что это что-то, вот отмена поставок долларов, да, я не думаю, что они там, не знаю, самолетами завозили доллары и, в общем-то, финансировали Афганистан, что это серьезно что-то изменит. Но то, что Афганистан один из крупнейших поставщиков наркотиков и в регионе, и в мире.
Они сказали, что не будет больше наркотиков.
Да, уже запрещенная в России талибан. Да.
А за счет чего они будут жить? Какая у них экономика, кроме этого? Вот, я думаю, что
редкоземельные металлы, сотрудничество с Китаем. Но почему? Там есть, в общем-то, за счет чего жить. Но, главное, выстроить.
Редкоземельные металлы добывать, это нужно серьезные инвестиции, долгосрочные инвестиции, и это очень сложно. А наркотики, они растут, мак растет, да, поставки будут здесь. Просто других средств для выживания там нет.
По поводу инвестиций. Вот Дональд Трамп сравнил годовые расходы Соединенных Штатов на Афганистан с военным бюджетом России. Но он сказал, что по итогам, да, вот такого провала в Афганистане получается, что 42 миллиарда долларов в год, которые Штаты тратили на Афганистан, вот они потратят все расходы впустую. И сравнил с тем, что Россия на содержание своей армии тратит 50 миллиардов долларов. Ну, то есть примерно одно и то же. Вот как бы Штаты ничего не получили взамен. Корректно ли вообще такое сравнение? Ну, понятное дело, что мы говорим, простите, о Дональде Трампе, но тем не менее.
Ну, здесь я соглашусь. С одной стороны, это информация или заявление во многом направлено на внутриполитическую
аудиторию.
Ситуацию. Да, то есть борьба между демократами и республиканцами. Естественно, Трамп сейчас будет играть и на этом поле. Но то, что война – это дорогое дело, но, в общем, всем понятно. Тем более война в Афганистане, которая во многом партизанская война, которую, в принципе, выиграть невозможно. И учитывая те не просто расходы на эту войну, а то, что, в общем-то, американская армия – это не советская армия, не российская армия, и зарплаты там у рядовых и офицеров на порядок выше, то понятно, что это очень дорогое дело, тем более современное оружие тоже очень дорогое. Вот то, что оно досталось талибам теперь, да, практически все бросили, и, в общем-то, талибы получили, ну, практически бесплатно современное оружие, вот это вот действительно серьезная проблема.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, уместно ли говорить об имиджевых потерях Соединенных Штатов Америки в лице союзников и так далее? Но просто там все обращают на это внимание, да, естественно, там как-то какие-то эксперты там кивают на Украину, вот, дескать, посмотрите и так далее. Сегодня, кстати, советник Зеленского Арестович там тоже высказался по поводу невозможности построить демократию в связи с тем, что произошло в Афганистане. Мы все это увидели и так далее, говорит советник Зеленского. Но на практике-то будут иметь значение какое-то значение вот эти имиджевые потери для США?
Да, конечно, будут, потому что любая проигранная война – это проигранная война. А здесь, в общем-то, очевидно, что американцы просто, ну, сбежали, бросили все. То, что они начинали, они могут сейчас сколько угодно прикрываться.
Но в чем будет выражаться это? Ну, то есть что, от них кто-то отвернется, или меньше будут доверять, или...
Ну, во-первых, и союзники во многом подумают, да, потому что долгое время эта война, в общем-то, позиционировалась как вообще операция НАТО. Да, то есть не только американская, вот, ну и тоже не помогло. И мне кажется, и союзники по НАТО будут теперь осторожнее. Мы уже видели, когда ближайшие союзники, те же британцы, допустим, отказались участвовать там, в сирийской кампании. Немцы очень себя осторожно ведут. И в самих Соединенных Штатах, конечно, это будет... иметь и внутриполитические.
Внутриполитические, да, последствия. Спасибо большое. Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев был с нами на прямой связи. Завершим еще одним ЧП наш утренний выпуск. В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс сероводорода.
А выброс подтвердили передвижные лаборатории. В связи с этим ЧП в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом канализация. Вот такое вот сообщение приходит. Министерство экологии Челябинской области рекомендует с учетом жаркой и безветренной погоды предприятиям нескольких других районов снизить дополнительно выбросы, но администрация сильнее поливать улицы для того, чтобы как-то минимизировать последствия такого происшествия.
Запаха. Спасибо большое. Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости.